день, говорит радиостанция «Свобода». В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И часть этого наступившего будущего, которое мы видим постоянно вокруг себя и в новостях, собственно, на улицах наших городов, это то, что все больше частей человека протезируется. Мы видим людей с экзопротезом, и мы видим, как человек на вот таких зайчих придуманных ногах железных бегает уже быстрее обычного бегуна на дистанции 100 метров. Во многих из тех, кто слушает наши передачи, наверное, существуют у людей протезы суставов, протезы клапанов сердца, стоят стенты в сосудах. То есть постоянно в нашем теле, в нашем организме заменяются новыми синтетическими материалами какие-то жизненно важные органы. И с каждым годом количество этих органов растет. Уже фактически скоро начнется протезирование зрения, люди даже слепые от рождения могут. И вот я хочу подумать о той точке, в которой, может быть, будет сделан протез мозга. Можно ли спротезировать мозг человека? То есть можем ли мы когда-то превратиться в андроидов? И об этом мы позвали сегодня поговорить наш гость Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, меня в описании вашей деятельности, прежде всего, конечно, заинтересовало слово нейроинтерфейс. Это что такое? Это вот чип в мозг можно сделать? Дойдем ли мы до такой стадии, когда, скажем, можно будет, у нас в голове будет разъем, и мы в этот разъем сможем вставлять флешку?
Вы знаете, во-первых, нейроинтерфейс действительно уж так разрекламированное такое популярное слово, но на самом деле это не чип, это не гаджет, не какое-то устройство, это целая технология, которая позволяет человеку научиться управлять внешними объектами, внешними исполнительными устройствами путем расшифровки его электрической активности, его головного мозга. То есть, если я хочу что-то включить, мне достаточно подумать, датчики зарегистрируют мою изменившуюся электрическую активность и передадут команду для устройств, которые понимают этот код, как сенсоры для телевизора. Вот получилось таким образом, что мое намерение трансформируется во внешнее действие. Вот что такое технология нейрокомпьютерных интерфейсов.
А как вы улавливаете это намерение? Собственно, можно, как можно считать человеческую мысль или вот это вот движение, желание?
Ну, вот видите, мы все научены такими фразами про телепатию и так далее. Здесь чисто технологический прием. Если человек что-то о чем-то размышляет, что-то намерен сделать, очевидно, у него меняется состояние мозга. Какие-то нейронные цепочки включаются, какие-то выключаются и так далее. Вот отголоски этой электрической жизни этих нейронов мы можем зарегистрировать прямо на поверхности головы.
А она электрическая, вот это взаимодействие мысли, когда появляется, оно химическое или и то, и другое? Это химический процесс,
знаете,
который сопровождается
электричеством. В общем, видимо, отвечаем и то, и другое. Но вообще-то говоря, вот основное проведение сигналов между нервными клетками по нервным отросткам, оно имеет электрическую природу. И только на кончиках между клетками там выделяется так называемый химический медиатор. Но это в местах контактов. А так проведение все электрическое. И поэтому вот эти электрические поля, складываясь вместе, проявляют себя на кожной поверхности головы.
И вы их можете уловить?
Ну, конечно. Тут мы поставим датчики. Но это на самом деле клинический, известный клинический прием. Называется электроэнцефалография. Но этот метод используется обычно для диагностики. Для диагностики заболевания, что-нибудь такое. А мы его используем как сигнал для управления внешними какими-то устройствами или внешними информационными потоками.
То есть вы считываете, это просто разница в напряжениях, вот эти вот микро-нановольты какие-то улавливаете?
Да, ну, совершенно верно. Ставятся два датчика. Условно говоря, можно к копеечной монетке припаять проводок, и одну копеечную монетку поставить в одну область, на одной области головы, а другую там, скажем, приспособить на мочке уха. Вот получается разность потенциалов. Она меняется, постоянно колеблется. И вот это видно прямо на этих графиках, как колебания. Как ритмы мозга.
И находите корреляции между действиями человека и, так сказать, определенной...
Совершенно верно. Каждый раз приходится тестировать, причем каждого человека индивидуально. Мы показываем ему разные, допустим, буквы и смотрим, что же происходит в этой самой электрических колебаниях. Пытаемся запомнить эти все дела и делаем устойчивость, потому что повторяем много раз. И в результате составляем такой каталог. А потом уже эти математические алгоритмы, он следит за этой электрической активностью мозга, смотрит, что вот это, чему соответствует вот в этот момент из каталога, наверное, наверное, он думает про букву А. Ну, так условно говоря. Все, предъявляется эта буква А на экране монитора.
То есть можно мыслью печатать на клавиатуре, ну, не касаясь, реально, не касаясь руками.
Да, вот. Реально у меня в лаборатории человек может сесть, смотреть на экран и печатать буква за буквой все тексты, сколько он хочет.
То есть подумать о букве А, и появится буква А. Подумать о букве Б, и появится буква Б.
Да, знаете, вот так вот вы очень четко с меня спросили, я должен очень точно здесь вам ответить.
Это по буквам будет или можно о слове подумать?
Это, во-первых, по буквам, а во-вторых, не подумать. Потому что вот мысль, сама мысль о букве, она не проявляется в электрической активности. Но если мы спровоцируем мозг, мы просто предъявляем ему разные буквы на экране и смотрим реакцию. Если он в какой-то букве заинтересован, реакция будет немножко другая. И мы быстро выхватываем эту разницу и видим, что вот эта буква не вызывает у него интерес, а вот эта вызывает интерес. Значит, она ему прямо сейчас нужна.
А они меняются на экране буквы? Или человек смотрит на 26 знаков, на 26 букв алфавита и концентрируется на какой-то одной?
Можно и так, но общий прием так. Такое сразу дается весь алфавит. И каждая буква подмигивает очень быстро. Ну и все, все реакции записываются. Да, видите, я всем, вам секреты все рассказал.
Слушайте,
ну
действительно, значит, прием. К вам может прийти парализованный человек, скажем, после инсульта, который потерял способность речи, способность движения, и просто взглядом на той или иной букве концентрируясь, может писать текст.
Ну, не то, что может прийти. У нас сейчас есть пациенты в Первой городской больнице, мы ведем адаптацию всех этих технологий для реальности. Пациентов, так что это то, что, так сказать, правильно, приложение очевидное.
И ведь, наверное, не только буквы печатать, да, можно какой-нибудь пульт, человек может, так сказать, набор команд какой-то выполнять, там, позвать сиделку.
Обычные размышления приводят к таким проектам, которые мы, собственно, сейчас и затеиваем. Вместе там с Минздравом, Министерством образования и так далее. Вот целый такой проект, который позволит создать, скажем, такой умный место для лежачего тяжелого пациента. Можно будет понять, он хочет есть или пить, он может изменить немножко геометрию кровати. У нас сейчас в лаборатории стоит так называемый вертикализатор. Парализованные пациенты, обычно мы знаем, они в позе такой сидящей в креслах. А это, в общем, не физиологично. Иногда нужно подниматься вертикально. И есть такие кресла, которые это делают, но они делают по включению тумблером медсестрой. А здесь человек может дать команду мысленно, вот в этот момент он захотел подняться.
А есть же и обратный процесс, вот я то, что вначале упомянул, внешние импульсы вы можете проецировать в мозг. Вот я читал эксперименты, которые сейчас по фактически возвращению зрения, то есть делается искусственный глаз, и как-то сигналы этой камеры преобразуются и уже переводятся в мозг и проецируются на сетчатку.
Мы сейчас с вами говорили о таких неинвазивных технологиях. То есть электроды ставятся на кожную поверхность, и в любой момент их можно снять, в любой момент одеть и так далее. А вот это уже такие технологии, которые возможны только если мы проникаем внутрь. Если электроды устанавливаются, допустим, прямо в зрительной коре. И там можно вызвать стимуляции отдельных зон этой электрической стимуляции отдельных зон коры, можно вызвать какие-то такие феномены, которые мозг сам потом будет переводить в зрительные образы. Это, конечно, не восстановление зрения. Без глаза тут уже никакого зрения не восстановишь. Но, во всяком случае, человек может научиться обходить препятствия. Просто потому, что стоит камера, которая переводит внешнее освещение, переводит вот в некоторое кодирование. Если посередине стоит какая-то колонна, то вот посередине вот этой зоны стимуляции будет сильнее стимуляция, а по краям будет слабее, и мозг постепенно приучается.
Это же, наверное, вопрос технологии, вопрос, скажем, лет, то, что если, в принципе, уже возможно распознавать препятствия, кодирование визуальных образов по мере расширения там, компьютерного кодирования визуальных образов, все более сложные сигналы смогут проецироваться на кору мозга.
Дело в том, что все-таки зрительная система, она была отработана миллиардами лет эволюции, уж сотнями миллионов лет эволюции. Глаз появился очень-очень давно. И поэтому опередить или хотя бы как-то приблизиться к такой системе очень тяжело, хотя бы по разрешению. У нас сетчатка 126 миллионов пикселей. И это не просто пиксели, так сказать, физически, они распознаются смысловым образом. Система распознавания, она не такая, как машинная, она на основе смыслов опыта человека, персонального, индивидуального опыта человека. Да, и поэтому вот таким образом, просто если на коре что-то стимулировать, как он применит потом весь этот свой опыт, который организован на основе зрения был.
Ну и, наверное, тоже с вашей технологией она в таких и в более жестких контекстах может быть использована, как детекторы лжи,
полиграфы. Ну, это никакой не жесткий контекст.
И обратно, скажем, может быть и манипуляция человеком.
Вы знаете, значит, что касается вот технологии типа детектора лжи, на самом деле это гораздо шире. Например, для психотерапии очень важно понять внутренние эмоциональные фокусы человека. А он иной раз сам не знает. И этому психотерапевту пока он докопается. А здесь можно это сделать. Это вот такое, так сказать, не воздействие на мозг, а наоборот тестирование мозга. А воздействие, чтобы манипулировать, вот здесь уже нужно будет очень такое сложно понять, как можно воздействовать, потому что в основе той или иной деятельности человека лежит его собственное намерение, его собственная мысль. Вот попытаться сформировать новую мысль, которая толкнет его на какое-то то или иное действие. Вот это вот большие проблемы. Я даже не вижу какого подхода. Есть у нас хорошо понятный подход.
Но теоретически можете, это же если нет, эта связь, нет, то можно и обратную связь сформулировать.
Нет, я не могу теоретически, потому что теоретически как раз везде тут запреты. Чтобы сформировать мысль, она синтезирована из многих ассоциаций, и тогда она будет собственная. Либо ее нужно просто-напросто человеку навязать. Ну, это, пожалуйста, тогда средство массовой информации или другой человек, который его будет убеждать, да, он может зародить у него эту мысль. А техническими средствами пока нет каких-то вот таких теоретических подходов.
Индуцировать.
Да, чтобы именно мысль, потому что там же нет кнопок в голове. Нажать эту кнопочку или эту каким-то электрическим током, тогда бы было все просто. Как на пианино можно разыграть любую пьесу. Там такого пианино нет.
А мысль из себя вообще что представляет? Это набор импульсов, как бы механика мысли. Это вот то, о чем вы уже говорили, это просто электрические различные клетки, нейроны связывают какие-то ассоциации, да, заранее в них заложенную информацию и вступают в собой в какое-то электрическое взаимодействие. Что такое мысль вообще с точки зрения нейрофизиологии?
Вы знаете, это да, это вот такой достаточно сложный философский вопрос.
Я сам перед вами попытался, вы тут, наверное, годами все это раз, я тут пытаюсь что-то сформулировать.
Здесь это просто это вопрос, вообще-то говоря, это философский вопрос, это не вопрос какой-то такой нейрофизиологии.
Да.
Но если нейрофизиолог или психофизиолог, как я, работаю вот со своими материалами, я, конечно, должен себе понять этот вопрос. Но здесь главное что? Что мысль она обязательно рождается у нас в голове. И поэтому понятно, что раз рождается в голове, значит, это активация разных конфигураций нервных цепочек. Условно говоря, если у меня в памяти формируется новый какой-то объект, это означает, вырисовывается, как вот скульптор вырезает из камня какую-то фигуру, вот там вырезается фигура на нейронах, условно говоря, какие-то нейроны активируются при запоминании этого объекта. В дальнейшем этот объект не нужно предъявлять перед глазами. Если эта цепочка нейронов опять активируется, он у нас встанет перед глазами внутри, перед внутренним зрением. Вот как переводится материальное в идеальное. Те же самые цепочки, которые когда-то...
То есть они помнят свой ход, да, вот этот вот...
Вот, условно говоря, ход мысли. И так каждая мысль так вот синтезируется из памятных следов, из ассоциаций этих следов, из потребностей и эмоций, которые сопутствовали этому делу. Наслаиваются одни цепочки на другие.
Подходим к очень интересному вопросу, а если память внешняя, если память человека на внешнем носителе, что тогда? И мы продолжим с этого вопроса после небольшого перерыва. Здравствуйте, в эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и гость наш сегодняшний Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. Говорим мы о том, можно ли в будущем каким-то образом нам смоделировать работу человеческого мозга, и может ли мозг взаимодействовать с компьютером. И вот, вопрос, на котором мы остановились перед перерывом. Если память, скажем, на внешнем носителе, если мы сейчас, вот как сейчас нам Александр объясняет, как действует мысль, что как память действует. Однажды мозг увидел какой-то объект, он с каком-то, это запомнилось с какой-то цепочкой, и все, дальше объект не нужно видеть, и он, так сказать, вот эта вот цепочка, она задействуется. А если вот сейчас мы все чаще говорим, что функции памяти, вообще со времен изобретения письменности, функции памяти вынесены наружу, да, начали писать, как еще вот это, фараон с Тотом разговаривал с Богом, как же так, уже человеку не нужна голова. Но вот и сейчас тоже человеку не нужна голова, и вся память у нас в облаке, вся память у нас в Гугле сидит, и там в Википедии. Если сделать вот этот интерфейс мозга и облака... Тогда не нужно, собственно, самому помнить все эти вещи.
Собственную память и так далее.
Да.
Знаете, механизмы мозга сами распределяют, какую память держать в голове, которая нужна непосредственно для быстрого оперирования, а какую память держать на внешних носителях. Но это именно такое инструментальное распределение. Раньше эта память была в каких-то записях, блокнотиках, а теперь это память на гаджетах каких-то и так далее, и так далее. И вот мы приспосабливаемся к этой среде, которая все более и более помогает нам хранить вот эти внешнюю память. Но прямую трансляцию памяти из мозга прямо на внешний носитель, как это делается через порт, USB-порт, например, в компьютере, теоретически сейчас непонятно, как сделать. А самое-то главное, тут причина, непонятно, как подключиться к этой памяти в мозгу. Не надо забывать, что мозг, здесь есть такая тонкость, вы в начале передачи сказали, что вот всякие органы меняются, протезируются, но мозг это обычный физиологический орган, почему бы тоже не протезировать его кусочки или целый мозг, вообще говоря, протезировать. Проблема в том, что он слишком сложный, невообразимо сложнее любого другого органа. Они ни в какое сопоставление с ним не могут идти. Миллион миллиардов нервных связей информационных. Нет никаких органов у нас в организме, которые содержат вот такие информационные связи. Мозг для другого предназначен, и он развился таким образом. И именно поэтому его тяжело будет протезировать, потому что в нем накоплены связи. Если мы возьмем какой-то кусочек из другого мозга и вставим сюда, он будет гетерогенный не просто по своей биологической сущности, он будет отторгаться.
По информационной.
Он будет отторгаться информационно. Это чужеродное, непонятное никому. Эти цепочки нейронов, которые в том кусочке мозга, который принесли, они совершенно для другого, они работают на других кодах, все.
А в мозге идентичность человека? Наша личность в нашем мозге?
Да. Ну, вы знаете, можно выдвинуть разные гипотезы. Но мне интересна гипотеза, когда личность рождается прямо на той материи, которая дана вот человеку от рождения. Ведь когда ребенок родился, он действительно как чистый лист. У него даже связи между нейронами толком нет. Вот эти связи, которые у нас есть, они все нарождаются в первые несколько лет жизни.
В процессе опыта.
Да. И нарождаются именно в процессе индивидуального опыта. Это сугубо индивидуальный персональный мир. А содержание этих связей, этого облака связи, оно тоже персонально. Каждый человек – это свой персональный мир.
То есть все это появляется, вот эти вот уникальные связи, уникальные цепочки в мозге задействуются, и мозг их запоминает, располагает в определенном порядке, да, и они индивидуальны для каждого человека.
А, да-да-да, цепочек таких может быть колоссальное
Понятно,
количество.
Миллиарды миллионов.
Да-да-да, это единственный такой вот орган, который к этому предназначен.
Хорошо, а если мы продвигаемся дальше, давайте заглянем там, не знаю, на 30, на 50 лет, мы продвигаемся дальше, ведь улучшаются качество органов тела, да, у нас гораздо лучше сердце, гораздо лучше суставы изготавливаются, идет 3D-принтинг, идет там, я не знаю, все эти биологические, биоинжиниринг и так далее. Мы можем прийти вот действительно к состоянию головы профессора Доуэля, пожалуй, даже не головы профессора Доуэля, а, скажем, механическое тело, и в него вложить вот этот вот наш уникальный мозг при достижении человеком определенного возраста, когда уже начинают отказывать жизненно важные органы, вот, потихоньку эти органы заменяются, и мы с нашим мозгом живем, вечно.
Это действительно такой ход, действительно логически и технологически возможен, потому что сейчас, конечно, мы можем практически заменить любые органы, большим или меньшим агрегатом. И остается обеспечивать жизнедеятельность мозга. Мозг выходит просто из строя только потому, что выходит из строя обеспечивающие его жизнью другие органы. Что будет, если вот так вот обеспечивать его, как голову профессора Доуля? Будет ли он жить долго? Все зависит от биологической сути клеток, нервных клеток, как долго они могут жить. Это же биологический субстрат.
Но они сохраняются гораздо лучше, как я понимаю, к моменту кончины человека. То есть человек умирает от совершенно других причин, реже
правило,
от мозговых.
Да, как правило, мы даже не можем придумать ни одну такую мозговую болячку. Потому что склероз, все эти...
Инсульт.
Инсульт – это все проблемы сосудов, проблемы соединительных тканей и так далее, и так далее. Но не самих нервных клеток.
Инсульт в сосуде, но не в мозге.
И сами нервные клетки, они такие особые клетки организма, единственные во всем этом конгломерате, потому что они никогда не делятся после рождения ребенка. То есть вот все, что все клетки, которые тело у нас есть, они давным-давно уже поменялись, они уже никакого отношения к нашим родителям, папе с мамой, не имеют. Уже, я думаю, в первые полгода жизни полностью организм обновлен.
То, что всю жизнь говорят родители, нервные клетки не восстанавливаются, это правда.
Так и есть. Ну, это их биологическая природа. И поэтому они никогда не делились, эти нервные клетки. Они делились, значит, не копировали свой генетический материал. Значит, у них нет ошибок копирования. Генетический материал очень сложный. 3 миллиарда нуклеотидов, каждый надо скопировать. Это молекулярные машины и так далее, и так далее. Все остальные клетки имеют ошибки копирования. Они многократно копируются. И это одна из теорий старения, что они начинают стареть просто потому, что накапливаются ошибки копирования. У клеток мозга этого нет. И поэтому они, в принципе, какие-то особые. Ну, и есть такие исследования, где есть такие просто опыты, эксперименты, где, ну, например, пересаживали клетки мозга мыши к крысам, а мыши живут мало, ну, скажем, год, а крысы 2-3 года. И вот интересно, если они там приживутся, сколько будут мышиные клетки жить в крысином мозге? Свою мышиную жизнь, и тем дело закончится. Либо они будут жить столько, сколько живет крыса, значит, сколько их будет поддерживать жизнь. Они прожили крысиную жизнь. Минимум в 3 раза дольше.
Ну, это, собственно, собачье сердце.
Ну, вот как-то...
Это фактически... Да. Ну, то есть, собачье сердце не такая уж и утопия, если подумать.
Ну, утопия в том смысле, что, конечно, из собаки превратить, так сказать, собаку в человека, пересадка гипофиза, это, конечно, абсолютно...
Ну, условно говоря, метафорически, такие подобные эксперименты...
Есть, да. Ну, тут есть мощный барьер отторжения ткани, ну, поэтому... Да. Но, тем не менее, это показывает, что сами клетки, нервные клетки, могут жить дольше. Ну, вот здесь, в данном примере, раза в 3. Но что значит для человека жить не 100, а 300 лет? Это почти вечность. Видите, поэтому не нужно жить бесконечно. Уже вот даже вот на этом уровне можно что-то манипулировать. Поэтому вот здесь подходы какие-то могут быть.
Собственно, да, здесь же даже не пересадка в чужое тело, а именно постепенная замена своих сосудов, своего сердца, своих конечностей.
Не пересадка в какое-то металлическое тело, заранее подготовленное, постепенная. Постепенная такая замена. Конечно, тут есть этические моменты, потому что, в конце концов, человек потеряет органы чувств. В таком случае, если у него тело металлическое, значит, большая часть органов чувств, тактильное, все это будет отсутствовать. Будет отсутствовать чувство, собственно, своего тела, внутренности. Какие-то боли, там, что-то заболел живот, этого ничего не будет. И что это будет уже за личность? Будет ли она трансформироваться и станет какой-то такой личностью, не похожей на человеческую? Большой вопрос.
Да, действительно, здесь вопрос абсолютно философский, потому что в чем, собственно, состоит наша самость? В чем состоит наша идентичность? Она в наших мыслях или она в наших физических ощущениях? Ну, сейчас, естественно, то плюс другое. Это наши мысли плюс весь комплекс физических ощущений, которые мы переживаем. Но если по мере, так сказать, жизни физические ощущения исчезают, но личность остается... Ну, знаете, здесь немножко как такой буддийский, что ли, эксперимент. Да? Есть же там, знаете, монахи, которые вон нашли монаха, который там 300 лет проспал вроде, да, его разбудили, и у него личность, да, его сохраняется. Тело ты отрешаешься от своего тела.
Эта наука там не имела к этому отношения.
Ну, да,
кто-то сказал, где-то написал.
Да.
Вот, и, так сказать, таких подтверждений нет. Но, во всяком случае, я хочу только дополнить, что здесь не только физическое ощущение, ведь они трансформируются в наш эмоциональный, духовный, душевный мир. И вот этот весь вот этот сгусток, он начнет растворяться, если голова останется в металлическом теле. И это обязательно повлияет на личность. Поэтому здесь, конечно, если мы говорим о сохранении не человека как тела, а как личности, это большой вопрос. Сможем ли мы таким образом сохранить личность человека?
Это часть эволюции? Эволюция человека продолжается в этом отношении?
Ну, здесь ученые сами между собой спорят. Но в большинстве нет фактора отбора. Вот это вот проблема. Ведь у нас сейчас раньше...
А эволюции без отбора нет?
Ну, вот это, в этом есть спор. Но дело в том, что ведущим и главным, мощнейшим фактором был отбор. Умирают те, которые не приспособлены. И тогда остается генетический материал только приспособленный. Человека появился социальная помощь. У человека социальная помощь. Значит, выживает и слабый, и не очень умный,
выживает
и очень
род.
Умный.
Выживает род, а уже не...
Выживают они, все. Да. Фактически все. Весь набор генетического разнообразия выживают все. И поэтому здесь вот как отобрать эволюции кого-то, какого-то специфического. Но все равно есть такие тонкие молекулярные механизмы, которые могут отбирать что-то такое на уровне генома, и нам незаметное сходу.
Но если вдруг изменится... А ваша точка зрения, вы верите в дальнейшую эволюцию?
Мне кажется, мне привычнее мыслить так, что мы сейчас можем эволюционировать, только накапливая свою интеллектуальную мощь. Не биологически. Вот насколько хватает у нас, а ресурсы мозга...
Очень... А это уже не биологическая эволюция?
Это вот, можно сказать, биологическая, видите, это более привязанная к телу, геном и так далее. Но мы можем теперь совершенствоваться не только вот генетически, можем совершенствовать тем накапливанием вот этих интеллектуальных продуктов. И человек может становиться немножко другим. Он может иметь другую, например, психологию, другую культурологические другие традиции.
Ну и в частности, тогда вот здесь мы выходим уже в завершение нашей передачи к тому, с чего начали, потому что если мы эволюционируем в этом отношении, да, как интеллектуальные единицы, мы же уже как интеллектуальные единицы существуем в сети, подключенные к облаку. Вот я очень люблю говорить эту метафору, я очень часто, скажем, думаю при помощи Гугля. Да, у меня появляется какая-то мысль, и я первым делом лезу в интернет посмотреть, а что, не говорил ли уже кто-либо что-либо по этому поводу, и что, собственно, думает коллективный разум интернета по этому всему. Я считаю, что здесь какой-то антропологический сдвиг. То, что ты обращаешься не к своим ресурсам, а моментально обращаешься. Ну вот, и вот если у нас будет появляться больше вещей, типа того же Google Glass, или, может быть, каких-то дальнейших интерфейсов, над которыми вы работаете, а вот это тоже будет частью эволюции, то, что мы все соединимся вот в эту ноосферу, в коллективный разум.
Вы знаете, мне кажется, эта эволюция недолговечна. Это все помощники, это все развивается настолько, насколько это нам необходимо для нашей вот жизни. И если, так сказать, вот эти объемы памяти Гугла не очень нам нужны будут, то они остановятся, незачем будет их наращивать. А они, вообще-то говоря, мы уже пользуемся не всем Гуглом, что там есть. Мы довольно ограниченным пространством этого Гугла пользуемся. Поэтому для чего все остальное? Ну, для каждого по отдельности что-то может быть хватить. Поэтому здесь я не вижу какое-то объединение в какую-то сеть, потому что нет у нас подключения к этой сети органичного, прямо от мозга. Мы все равно этим пользуемся по мере необходимости.
Понятно.
По мере того, как берем ту или иную ложку во время обеда, вилку или тот или иной калькулятор.
Ну, в общем, в матрицу мы еще не превратились, как бы мы не являемся все, да, проекциями сна вот этой вот матрицы. Так что в этом отношении вы меня немножко успокоили, но тем не менее, спасибо за этот интереснейший разговор и те совершенно фантастические перспективы, которые открывает нам создание нейроинтерфейсов и нейрофизиология. У нас в гостях был Александр Каплан, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте программу «Фторошок» и «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры, и Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.